«Вот так-то, друг Хоббит!» Гном вздохнул. «А ты говоришь, птица!» Наступило молчание. Только дрова чуть потрескивали в камине. Фолка неотрывно смотрел на огонь. Гном продолжал негромко и затаённой тревогой.
«Никто не знает и не может объяснить, в чем тут дело. Наши старейшины пренебрежительно отмахнулись от сбивчивых рассказов беженцев, втайне радуясь их бедам. Многие из моих сородичей, живущие в лунных горах, завидовали богатством и искусству марийских гномов. Те, кто пришел к нам, не выдержали насмешек и разбрелись по другим землям. Часть подалась в Эребор, других принял под свою руку наместник короля в Ануминосе, а кое-кто прибился ко двору Кэрдена Карабелла. Я пытался разобраться, говорил со многими, слушал скалы и, наконец, понял, что в недрах действительно происходит что-то неладное. Я предложил нашим отправиться в Морию, чтобы понять, наконец, что там делается. Но мне ответили, что если у марийских гномов от страха в глазах помутилось и в ушах зазвенело, то нас это не касается. И вообще, крепили бы они лучше перекрытия и своды, а не разносили всякие слухи».
Торин с досадой махнул рукой.
«От отца и деда я слышал, что именно в Хоббитании хранится Красная книга, повествующая о событиях последней войны. В прошлый раз Марию встряхивала именно в те годы. Может, в этой книге и отыщется ответ. Так я оказался здесь. Расспрашивал хоббитов, и они подсказали мне, что старые рукописи, должно быть, хранятся в усадьбе Брендибеков. А один прямо намекнул, что там может отыскаться и знаменитая Красная книга, о которой слышали, наверное, все, но никто не держал ее в руках».
Торин поднял глаза на хоббита.
«Итак, Фолка, сын Хэмфаста, теперь ты знаешь все. Помоги мне. Неужели среди твоих книг нет той, что нужна мне больше всего на свете? Помоги мне, а я не пожалею золота за такую услугу».
«Даже за все золото Средиземья я не продам тебе Красную книгу», — воскликнул Фолка и весь подобрался, точно готовясь к прыжку.
«Этого я и не прошу», — быстро ответил Торин. «Разреши мне хотя бы прочесть ее».
«Самой Красной книги у меня нет», —
чуть смущенно признался хоббит, помедлив.
«Есть только ее копия, но она совершенно точная».
«Мне годится и копия»,
— нетерпеливо сказал Торин.
«А если чтение займет много времени, то я готов заплатить за свое пребывание здесь».
Гном полез за пазуху. Фолка остановил его.
«Нет, нет!» — воскликнул он, торопливо хватая гнома за руку. «Будь моим гостем. Мы внимательно прочитаем еще раз всю книгу и вместе попытаемся найти ответы на твои вопросы. К тому же, у меня много и других старинных рукописей. Возможно, пригодятся и они».
«Вот и славно!» — облегченно вздохнул гном. «Знаешь, Фолка, я очень волновался, когда шел к вам в Хоббитанию. Боялся, вдруг нарвусь на какого-нибудь скопидома. Мне сильно повезло».
«Да вовсе нет»,
— не слишком уверенно возразил Фолка, тут же подумав о дядюшке-паладине.
«Впрочем», — сказал Торин, — «у нас еще будет время, чтобы рыться в пергаментах. Расскажи мне о твоей стране. Я прошел ее всю насквозь. Мест прекраснее я не встречал никогда и нигде. Таких тучных пастбищ, таких ухоженных садов, таких румяных яблок и такого восхитительного табака».
«А много тебе довелось постранствовать?»
— завистью спросил Фолка.
«Счастливец! Я вот за всю свою жизнь ни разу не выбирался за пределы Хоббитании».
«Да и я не так уж и много где побывал», — ответил гном. «Многих встречал, много расспрашивал. О Хоббитании наслышаны все, но воочию видели немногие. Закон короля Элессера выполняется неукоснительно».
«И это сослужило нам, хоббитам, плохую службу», — сказал Фолка. «Мои сородичи и раньше-то мало интересовались делами внешнего мира. А после победы в Великой войне, когда король Элессер даровал нашим дедам новые земли, хоббиты забыли обо всем прочем. Как и твои соплеменники, они тоже стали слишком беспечны. Впрочем, что значит «стали»? Такими они и были всегда».
«А почему же ты другой?»
— спросил Торин.
«Трудно сказать. Может, потому что меня очень рано научили читать. И так вышло, что я впился в нашу библиотеку и не отходил от полок до тех пор, пока не прочитал все рукописи хотя бы по одному разу».
Фолка неожиданно рассмеялся.
«Часто я говорил такое, о чем все остальные и думать забыли. О хоббичьем ополчении, о битве на зеленых полях. Сначала этому умилялись, потом стали коситься, а потом и вовсе не взлюбили». Я осмелился иметь собственное мнение и зачастую не к месту вылезал с каким-нибудь историческим примером, чем немало конфузил наших старейшин. Прошлое научило меня пониманию настоящего. Я стал задумываться над причинами, следствиями, стал собирать сведения, выспрашивать прохожих, как и ты. А вести из дальних краев становятся все тревожнее и непонятнее.
«Например?»
– быстро спросил гном. «На западном тракте вдруг невесть откуда появились разбойники, о которых не слышали здесь уже много столетий. Начались стычки между людьми. Одна деревня вдруг ополчилась на другую. Как-то мне даже довелось услышать, что на какой-то поселок невдалеке от Туманных гор напала шайка гномов. Можешь себе представить?»
Пораженный Торин только руками развел.
«Немыслимо», — хрипло сказал он. «Чтобы гномы по своей воле напали на людей, как гнусные орки. Клянусь бородой Дьюрина, такого не было со дня предначальной эпохи. А ты уверен, что это правда?»
«Что можно сказать наверняка в таких делах? Вести издалека редко бывают верными, как говаривал когда-то король Теоден. Впрочем, правду можно узнать только у настоящих свидетелей».
Оба примолкли. Торин напряженно размышлял о чем-то, потом с досадой махнул рукой.
«Все равно, сейчас не разобраться», — сердито сказал он. «Рассказывай дальше, Фолка».
«Да что говорить-то?»
— снова пожал плечами хоббит.
«Не перечислять же тебе, сколько было собрано репы в разные годы. Ты шел через Хоббитанию и видел все собственными глазами. Для наших хоббитов сейчас, по-моему, главное, чтобы все было не хуже, чем у соседа. Вот и соревнуются, у кого забор выше окажется. И за этим увлекательнейшим зрелищем с напряжением следит вся округа. Заключаются даже пари».
Он криво усмехнулся.
«Ты и сам можешь судить обо всем. Какое дело твоим сородичам до бед и тревог Туманных гор? А нашим, похоже, нет дела вообще ни до чего, кроме жратвы и теплой постели. Будь сыт сам, накорми семью и гостей, а большего хоббиту и не надо. Но за этой умеренностью я вижу просто лень и равнодушие. Большинство считает, что все должно идти как идет. А я так не могу. Нет, ты не подумай, что я хвастаюсь. Просто на эту репу я уже смотреть не в силах».
Гном внимательно слушал сбивчивую речь Фолка, не выпуская изо рта давно погасшей трубки. Дрова в камине догорали. Чувствуя неловкую, незнакомую раньше опустошенность после горячей исповеди и пытаясь заглушить ее, Фолка завозился, подтаскивая топливо.
«Что же ты собираешься делать, Фолка?»
– осторожно спросил гном.
«Кабы знать!»
– вздохнул хоббит.
«Как подумаешь, какая завтра взбучка мне будет, хоть волком вой! Пони-то я так и не нашел, а Кролл уж не упустит случая наябедничать дядюшке-паладину».
«А кто это? Дядюшка-паладин?»
«О, это самый главный хранитель памяти о доблестном прошлом Брендибеков. Он только тем и занят, что следит, как бы кто ни уронил фамильную честь».
«Ну и что? По-моему, фамильная честь – это прекрасно».
«Смотря что под ней понимать. Брендибеки не должны шляться по ночам. Пусть этим занимаются хоббитонские голодранцы, кои и пяти поколений сосчитать не могут. Брендибеки не должны терять пони. Пусть семейное достояние пускают на ветер те же хоббитонские голодранцы. Всякий брендибек должен работать, дабы род его был богаче всех прочих и занимал приличествующее ему место. Первое, вместе с родом туков, до крайности уже доходит. Брендибек не должен бегать или ходить быстро. Он должен выступать, дабы все осознали его достоинство. Завтра, если прицепится, не знаю, что с ним сделаю».
«Брось, Фолка!»
Гном успокаивающе положил руку на плечо хоббиту.
«Что тебе в его нотациях? Он же не виноват, что не знает того, что прочел ты. Однако ты многое рассказал мне. Я тебе еще больше. Мы поняли друг друга, и теперь уже вряд ли сможем уснуть. Может, возьмемся за красную книгу? Зачем тянуть? Распахни пошире окно. Зажигай побольше свечей, давай снова набьем наши трубки и за дело».
Фолка молча кивнул и полез под кровать. Раздалось какое-то шуршание, шевеление. Потом хоббит громко чихнул и вскоре выпал, таща за собой окованный сундучок. В крышку было вделано овальное железное кольцо. Бока украшены тонкой резьбой.
«Кстати, Торин»,
— сказал Фолка, возясь со сложным замком.
«А все-таки где тебе удалось побывать? Ты начал говорить, но почему-то не закончил».
«Я был в Арнуре, в Ануминосе, где стоит один из дворцов короля. Был в серых гаванях, ходил по побережью на юг. Раза 4 или 5, но вот через Хоббитанию иду впервые».
«А что ты делал у эльфов?»
Хоббит уселся на пол возле сундука, позабыв, по-видимому, про замок.
«Мы были там втроем.
Я Фар и Трор. Фар и Трор – те самые мои друзья, бежавшие из Марии. У меня на родине их не приняли, и они подались в Серые Гавани, когда прослышали, что Кэрдан Крабелл ищет мастеров для новой крепостной стены.
Для чего? Для крепостной стены? Кэрдан, вот это да!
Всплеснул руками Фолка.
А что такого? Удивился гном. Пусть себе строят, город красивее станет. Да и вообще, какое нам дело?
Сам подумай, но зачем Кэрдану новые стены? Серые гавани оставались неприступными, незнамо сколько столетий. Никто никогда не осмеливается напасть на город. Так зачем ему ни с того ни с сего возводить новые укрепления?